Привет! Это подкаст «Daddy Issues». Я его ведущая, Анастасия Забудская. Я клиническая психологиня, работаю я в схемотерапии, EMDR и в системной семейной терапии. Это подкаст о «Daddy Issues» — трудностях в отношениях с отцами. Хотя я-то название это не очень люблю в силу стереотипов вокруг него. Тут мы разбираемся, есть ли в этих стереотипах кусочки правды. Если да, то какие именно, и что из них является особенно вредным. Так что это подкаст про ментальное здоровье в целом. Ведь важно разобраться в том, как вообще устроена психика, и знать, что к чему при разборе и ругане на всякие мифы. Это бонусный мини-сезон на 3 эпизода про расстройство пищевого поведения. Как вы, наверное, уже знаете, если слушали предыдущие 2, вдохновил меня на него миф о том, что определенный вес — это защита от мужского внимания, зачастую вследствие негативного опыта с отцами. С мужчинами что-то у человека не сложилось, спасибо папе, вот там какой-то вес. А есть ли вот в этом доля правды? Кто знает? На самом деле вы знаете, если уже послушали предыдущие эпизоды, я думаю, что стоит вообще с них начать. А это 3-й, последний. Можете начать и с него, кто я такая, чтобы диктовать вам условия. Просто скажу, что мы уже говорили снова и снова про фигуру отца, обращались к исследованиям, даже опыту девушек с поддерживающими отцами. Говорили про самое важное в терапии РПП. Со мной делились своими мнениями чудесные специалистки. Вот о том, что определенный вес — это психологическая защита. Мы говорили про понятие вторичной выгоды. Ну и самую базу тоже обсуждали, например, какие конкретно расстройства пищевого поведения выделяет международная классификация болезней на сегодняшний день. Сегодня же пойдет речь о важной концепции боди-нейтральности. И до этого я расскажу свою историю, болезни и восстановление, того, что мне помогло. Хочу дать триггер-ворнинг. Еще здесь речь о подсчете калорий, диетах, тренировках, взвешиваниях себя и продуктов и других аспектах жизни с расстройством пищевого поведения. Пожалуйста, рассчитайте силы и позаботьтесь о себе. Вам не надо это слушать, если тема правда триггерная. Для начала нужно позаботиться о себе и оказаться в достаточно безопасном месте с достаточной устойчивостью, чтобы вам было окей с этим соприкасаться. Если окей, то приятного прослушивания. Берегите себя. Еще во время работы над первыми 2 сезонами подкаста я очень часто получала вопросы и предложения разобрать мифы о роли отцов в развитии расстройств пищевого поведения. Я думала сделать про это отдельный эпизод, просто один в рамках 2-го сезона, но потом мне показалось, что делать эпизод на 2 часа не самая рабочая модель и задачка, и вот появился этот бонусный сезон. Но с самого начала я думала о том, что мне будет важно рассказать про свой опыт. И я только что дала триггер-ворнинг, знаю, уже надоели вступления. Но сейчас будет еще один. Все, последний на ближайшее время. Пожалуйста, не сравнивайте никакую свою историю с моей. У меня самой взлетала до небес тревога, когда я, гуляя и слушая подкасты про РПП, триггерилась примерно обо все. Истории выздоровления, ведь тогда нужно признать, что ты болеешь. Истории людей с РПП, которые говорят, что его вылечили, но в реальности транслируют все его симптомы. Таких, к сожалению, очень много среди блогеров, которые что-то пишут про фитнес. Истории тех, кто смог отказаться от ограничений и впоследствии набрал вес. Это я. И еще куча людей. Но про это, может быть, по разным причинам не очень комфортно слушать и думать, если вы занимаетесь сравнениями. А я, будучи психологом, рассказываю сейчас эту историю, потому что я точно знаю, что сейчас она в прошлом. Потому что так я могу поддержать, ведь я правда знаю, как одиноко ты себя в этом чувствуешь, порой стыдно, и я хочу с этим стыдом бороться. Мне важно поделиться, потому что я знаю, как классно живется без расстройства пищевого поведения, хотя при этом я знаю и то, какой это сложный путь. Так вот, в подростковом возрасте, как ни удивительно, меня миновала история самоненависти в том, что касается образа тела, я имею в виду. И даже ограничений в еде у меня никогда не было. Я ела при этом не особо регулярно или полноценно, и, в общем, была очень далека от того, что я знаю сейчас о том питании, которое правда нужно телу, но я особо не парилась. Моими любимыми блюдами были Kinder Bueno, сухарики 3 корочки из ларька по дороге из школы, и я в свои, там, 15 лет, наверное, бы очень удивилась, если бы узнала, что РПП придет в мою жизнь именно через несколько лет. Но все изменилось, когда я решила заняться спортом. А именно сначала ходить в зал. Вообще, впервые в жизни заниматься спортом, кстати, потому что в школе я даже на физру не ходила. Спасибо нашему любимому диагнозу вегетососудистая дистония, да. Обожаю. Ела я при этом не особо, опять же, как мы уже знаем, с уважением к своему телу и его потребностям. И мне стало, когда я пошла в зал, очень прикольно разбираться во всем том, что касается качалки, мышц. Ну, спасибо, хоть название мышц знаю сейчас. И это стало моим хобби. Сейчас я понимаю, что довольно важной деталькой является то, что тогда мне совершенно не нравилась учеба на психфаке. Страшно не нравилась. Психологией заниматься не хотела. И чувствовала себя крайне по жизни непрекаемо. Здесь подключились довольно свойственные мне такие обсессивные черты. Можем назвать это гиперконтролем, проще говоря. Я же не могу просто заниматься спортом. Ведь еще есть прекрасный мир его. Подсчета калорий.
Wow.
Мне казалось, что я разгадала все загадки этой жизни. Какое-то удовольствие. Тут рассчитал, там вбил, каждый грамм померил. Тренировка у тебя рассчитана от и до. Ну, просто вау. Где вы, спрашивается, вообще видели в жизни столько контроля? Я просто нигде. Я что-то знала про расстройство пищевого поведения. Что-то там читала в Инстаграме. И мне казалось, что это настолько не я, насколько вообще возможно. Ну, просто другая сторона полюса. У меня все вообще супер здорово. Это контроль, которого мне очень хотелось. И как часто бывает, за неимением другого по-настоящему сильного интереса важна идентичность. Напомню, тогда я думала, что психология не мое, а хобби у меня особо не было. Я уходила во всю эту тему с головой. Мне кажется, меня укусил какой-то не человек-паук, а человек-тренер в тот момент. А вся моя лента в соцсетях выстроилась в соответствии с моими тогдашними увлечениями. Это были люди, которые говорили: так, считаем калории, давайте, значит, 5 тренировочек в неделю. Но это не РПП. Это вообще нормальная история. А как мы уже знаем, собственно, контроль и самооценка, которая может подкрепляться тем, что ты вроде как будто бы разгадал вот эту загадку вселенной, это вещи, которые очень поддерживают расстройство пищевого поведения. Можно встретить шутку, что вот у человека с РПП, скорее всего, еще и красный диплом и золотая медаль. А медали, кстати, у меня нет. Возможно, потому что вся эта крайне обсессивная симптоматика началась у меня уже после школы. А, как видите, высшая школа экономики хорошо по мне проехалась. А вот закончила я данное заведение уже там с красным дипломом, что по большей степени тоже заслуга тревоги. Так вот, зачастую это дело очень здорово помогает чувствовать себя лучше других. Пищевые ограничения и контроль какой-то. И это то, что очень сильно транслируется и кажется правильным вариантом для сильных людей. Так это подается. Потом пришло время 2020 года, большого карантина. Сейчас уже кажется, что это в параллельной вселенной было, но на карантине все, не стесняюсь сказать, сходили с ума по-своему. Культ продуктивности, банановые хлебушки, онлайн-тренировки. Я искала свою иллюзию контроля за, как мы уже знаем сейчас, только начинающим рушиться миром. Именно в этом я его искала. Мой драгоценный зал закрылся. Это была трагедия, естественно. А я только вкусила эти блага, движения вдруг стало мало, я его ведь так контролировала. Ну, это, конечно, удар ниже пояса. Поэтому было принято отличное решение. Ну, есть как можно меньше. Красота. Мой подсчет калорий вышел на новый уровень, ведь теперь я дома и могу контролировать все. Ну, то есть могу не есть в ресторанах, вот радость-то какая-то, да? Я ведь знаю все ингредиенты. А еще могу заниматься спортом, сколько влезет. В самый сложный для меня период в плане расстройства пищевого поведения я могла делать это по больше 10 часов в неделю. Это очень-очень социально одобряемая вариация расстройства пищевого поведения. Отказаться от этого трудно. Вас могут хвалить те, кто не знает, что вы проводите по 12 часов в день, думая о еде, проводите часы перед зеркалом, плачете от голода и падаете от него уже просто без сил. Воспринимаете как конец света то, что съели на 10 калорий больше, чем планировали. Люди снаружи не знают, как вы ставите тренировки на первое место в жизни, если болеете с температурой. Ваш самый главный страх и самая главная мысль — это тот факт, что вы пропускаете тренировку. Я очень хорошо помню, как еда занимала все мои мысли. Я сидела на паре и листала приложение «Кухня на районе», так как если бы это была самая интересная в мире соцсеть. Где там сколько чего, а как оно все уложится туда-сюда, а вот когда-нибудь я съем вот это вот блюдо, а вот когда-нибудь в честь какого-то повода на день рождения я съем вот это вот блюдо, потому что это будет единственное ведь, что я съем за день. А еще я помню ту точку невозврата, когда я поняла: все, так нельзя, и удалила одним днем приложение с подсчетом калорий. Это был момент, когда я стала вбивать в приложение жвачку. Ох, как бы всем, наверное, понравилось, если бы можно было не набирать вес и просто перестать париться о еде. Просто, знаете, полюбить себя по щелчку пальцев или, окей, даже в результате какой-то работы. А ничего при этом не менять в том, что и как ты ешь. Естественно, когда ты тренируешься 8 раз в неделю и ограничиваешь свою еду, ты весишь иначе, чем когда ешь как человек, внимательный к своему телу и двигаешься как он же. У кого-то, конечно, так случается, но, как правило, нет. И, конечно, постепенно отказываясь от этого, я набрала вес. Как часто бывает, выше, чем он был до всей этой эпопеи. Сейчас у меня больше нет проблем со здоровьем уже несколько лет из-за ограничений в питании и излишних тренировок. А они были, естественно. Но, честно, эти эмоции меркнут в сравнении с тем, как тоска придавливает меня хуже любой самой тяжелой гири или гантели, когда я думаю о том, что могла бы провести этот период в, правда, заботе о себе. Я потратила всего 2-3 года своей жизни, просто выкинув значительную часть этих лет в лапы РПП. У кого-то это гораздо более длинный путь, и у нас у всех он разный. Я сидела и делала наброски к этому эпизоду и съела почти пачку соленых палочек просто потому, что захотелось. А еще я понимаю, потому что до этого я села за подкаст и нифига не пообедала, а стоило бы. Но я знаю, что это разовая акция, и стараюсь быть внимательной к тому, чтобы было 3 приема пищи у меня. Так вот, я сидела и ела эти палочки, и мне от них просто было вкусно и хорошо. Я их съела, и больше я не хочу палочки. Мне на них абсолютно пофиг, я уже забыла, что они существуют. Но когда-то я бы пыталась отказать себе в этих палочках днями и ночами, а потом ела бы их по 3 штуки в день от силы, и даже вкус бы не успевала почувствовать. Потому что все извилины моего мозга в тот момент бы просто распрямились, по ощущениям, до уровня палочек. А сейчас, когда прошло время, и оно правда было нужно, это не линейный процесс, я люблю кататься на велосипеде, просто еду на нем по набережной, отслушиваю эпизоды подкаста перед выходом или какие-то чужие классные слушаю. Мне нравится этот вид движения, он мне очень подходит. Ну а в зал, скорее всего, да, мне не будет комфортно идти, ассоциации слишком сильны, и представляю я это пока с трудом. Хотя, кто знает, когда-то мне любой спорт было тяжело представить, что я смогу вернуть в жизнь на регулярной основе. Я ем соленые палочки, катаюсь на велике, просто потому что мне этого хочется, и в моменте мне от этого хорошо, а не по каким-то правилам или графикам. Гуляю я просто так, даже не заглядывая из любопытства в количество шагов, пройденных за день, потому что не хочу сталкиваться с триггером и ассоциациями. И, честно говоря, не вижу в этом смысла. Верите или нет, я даже понятия не имею, где найти на телефоне их и посмотреть. Не смейтесь, я реально удалила приложение, встроенное в iPhone «Здоровье», и ничего от этого не потерял. Мне все еще бывает грустно, злобно, завидно. Это абсолютно нормальная часть того, чтобы быть человеком. Но все же, что мне помогло? Наверное, в очередной раз стоит подчеркнуть, что нормальное питание. Стабильное, регулярное и полноценное. Есть достаточно. Верите или нет, но чем нормальнее я ела, тем более я чувствовала себя лучше и меньше думала о еде. Вау. Потому что организму это просто не нужно. Очень помогла одежда по размеру. Просто покупать то, в чем тебе комфортно, и разобраться с вещами, которые больше не подходят. И мы можем избегать с ними сталкиваться, но они все еще мозолят глаз на вешалках и полках. И ничего хорошего от этого не происходит, это просто лишнее. Естественно, отписки. Отписаться от всех, кто на самом деле никогда не был близок мне по ценностям. Подписаться на людей, которые близки мне по ценностям. Да, моя история в том, что в итоге я закончила психфак, отучилась на то, на сё, и в какой-то момент дошла и до работы с РПП, когда поняла, что я в достаточно устойчивом месте для этого спустя некоторое время. Еще очень помогает не вовлекаться в диетические разговоры, их еще иногда переводят под названием «жирные разговоры». Рабочие места, семейные собрания, какие-то дружеские встречи. Все это очень редко обходится для человечества без этих тем. Кто там что куда ограничил, куда сколько набрал и так далее. Мне они, честно, по сей день довольно сложно даются, и здесь нет правильного ответа, как вам себя вести. Я вам его не дам, но хочу поддержать. Это, правда, не очень приятное место, в котором не хочется быть. И, конечно, мне очень помогло иметь какие-то еще важные сферы жизни, что у меня стали появляться другие занятия, хобби. Меня, наконец, заинтересовала психология. Может, потому что у моего мозга появились какие-то силы, но это не факт, это гипотеза. У меня появилась куча новых идентичностей, которые гораздо важнее мне и ближе к моим ценностям, чем физическая оболочка. Про это говорят очень многие выздоравливающие. Хочу поделиться еще одной историей, которую мне прислали. Я всегда переедала. Особенно сильно стало заметно лет в 14-15, когда резко из девочки с недовесом в 20-30% поправилась до 55-60 килограмм. Тогда еще и гормоны резко скакнули. Переедала я постоянно. Всегда хотелось чего-нибудь вкусного. Даже стандартного комбо в KFC было мало. Хотелось еще чуть-чуть. Мой вес стал всегда около 60-65 килограмм, даже сейчас. Однако переедать прям заметно и сильно начала, когда переехала за рубеж учиться. Это было связано с депрессией, и все, что я делала, это ела, спала и играла. За 4 месяца с 60 килограмм я дошла до 69-70. Мне помогло то, что я находилась тогда в безопасной и нестрессовой обстановке. постепенно начала излечиваться. Особенно хорошо пошло, когда тетя завела собаку. Я у нее была на этот период. И через заботу и воспитание о лабрадоре мне становилось лучше. Потом, когда открыли границы, 2020-2021 год это был, я вернулась домой и начала работать. Работа и постоянные эмоции, живое общение помогли мне заполнять ту пустоту, которую я и заедала. Постепенно стало меньше есть. И работа была в общепите, так что я постоянно двигалась. В течение полугода я вернулась к своему весу. И я перестала, в конце концов, переедать. Это очень редко и только если, ну, очень вкусно. А съесть побольше, когда что-то очень вкусно, это, если что, абсолютно нормальная и свойственная человеку история. Это я уже от себя добавляю. Еще раз напоминалочка не сравнивать наши истории. Но если что-то вам откликнулось и зацепило, то я и рассказываю об этом, потому что знаю, как же классно живется без расстройства пищевого поведения. Хотя при этом я знаю, какой это сложный путь. И про те расстройства, что еще не входят в классификации.
Современная культура предписывает определенный вид телосложения не только женщине, но и мужчине. Если сейчас попробовать представить, ну, знаете, закрыть глаза, то я думаю, что у большинства из нас нарисуется такая картинка идеального тела. Вот она идет с параметрами 90-60-90. И он идет, когда у него такие широкие плечи, скачанная грудь, кубики пресса и прочее. То есть мы увидим такую некоторую особенность и требования к мужской идеальной фигуре. Именно это привело к тому, что расстройство пищевого поведения у мужчин начало носить несколько такой другой характер, когда они начинают очень специфически питаться, пытаться наращивать эту массу тела. Чем это отличается, например, от обычных культуристов, которые и бодибилдеров, которые, для которых это спорт? Для человека это становится смыслом жизни. Любое изменение питания вызывает очень значимый стресс. То есть люди пугаются, им кажется, что сейчас все рухнет. У них также имеется искажение образа тела. Например, они могут встать ночью, и если, не дай бог, они съели какой-то кусочек, я не знаю, там, булочки или что-то углеводное не то, вне плана, например, начать тренироваться, отрабатывать даже ночью. То есть это становится идеей фикс. То, как я должен выглядеть, и то, насколько правильным должно быть мое питание, становится значимой и сверхценной идеей. И это называется бигорексия. От слова «биг» и от слова «анорексия», потому что ограничения в питании все равно присутствуют. А мы имеем, что называется, орторексия, когда человек озабочен очень чистым питанием, очень правильным эко, но при этом у него нет каких-то требований к своей форме тела. То есть вот этого искажения образа тела или желания похудеть нет. Но значимая часть жизни тратится на то, чтобы найти эти продукты. Бывает достаточно дорого. И также, если их рядом нет, человек может даже отказаться поесть, потому что у него будет очень сильная тревога, что если он сейчас съест бургер в Макдональдсе, то с его организмом что-то случится. Вариант ограничительного пищевого поведения при беременности носит название прегорексия. Это когда женщина боится набрать вес во время беременности. Ну и тут понятно, что это очень опасно как для плода, как для ребенка, потому что он недополучает питательных веществ, так и для самой мамы. И еще один вид расстройств пищевого поведения, который официально не занесен в диагностическое руководство, но он есть, это диабулия, когда люди колят себе инсулин в результате заболевания диабетом, пытаются играться с дозами инсулина для того, чтобы снижать свой вес. Все это мы имеем на сегодняшний день в практике.
Все истории очень разные. Хочу поделиться еще одной, которая, мне кажется, очень многим отзовется. По поводу отца. Он не делал оскорбительных комментариев в мой адрес, но о необходимости похудеть я слышала часто. Матери он, кстати, такого не говорил. Примечательно, что в период полового созревания я часто ездила в другой город, где окружавшие меня девочки в основном были невысокими и худенькими. То есть все преимущества взросления собрала в себе я одна. Рано сформировавшаяся грудь, высыпание на коже и лишний вес. Мне всегда давали больше лет, чем мне было. И я даже не удивлена, я действительно выглядела взрослой. Лет с 13-14 я живу с установкой «нужно похудеть» и пытаюсь сделать это постоянно. Из этого тянутся другие рациональные убеждения. Красивые люди не заслуживают любви, мужчинам нравятся только стройные девушки. Меня никто не полюбит, пока я не буду достаточно худой и так далее. Отдельно скажу, что с сексуальностью и принятием этой части себя у меня тоже большие проблемы. Безумно, безумно важно чувствовать себя не одинокими. Вообще по жизни и в нашей сегодняшней теме. Пожалуйста, помните, что вы вообще все не одни. Окружайте себя пузырем безопасности. Читайте классных психологов, которые рассказывают о расстройствах пищевого поведения, вместо фитнес-блогеров с рекомендациями есть одни бананы с намазанным сверху авокадо и только до 6 вечера. Нажимайте кнопочки «Неинтересно», «Не интересует». Я делала это день за днем, и сейчас моя лента... Ну, я даже, честно, с трудом представляю, что там что-то такое окажется. А если окажется, я это тоже скрою, скажу спасибо, я не голодный, не надо. Точнее, наоборот, скорее, спасибо, я голодная, потому что я человек, а не робот. У Анны, специалистки, чей голос вы слышали в первом эпизоде, есть очень классная рубрика в Инстаграме, «Большая любовь» называется, где она выкладывает крутейшие пары и десятки примеров, что конвенционально красивые люди вообще-то не забрали себе монополию на любовь и близость. Она показывает пары, где партнерка в большом весе, и это не мешает им быть в таких же отношениях, где партнеры выглядят как-то по-другому. Людей, похожих на вас во всех смыслах, сильно больше, чем вы думаете, даже если они не прямо под носом. Выбрав кольцевую композицию, знаете ли, я думаю, что будет хорошо вернуться к самому началу этого сезона. В первом выпуске мы говорили о вреде мифа о весе как психологической защите. Я попросила Ирину Ушкову, клинического психолога, что специализируется на работе с расстройствами пищевого поведения и преподает курсы об этом для профессиональных психологов, доказательная психотерапия РПП, ответить на несколько моих вопросов. Еще Ирина написала книгу, которая называется «Вкус свободы». И я абсолютно искренне могу сказать, вот прямо от самого чистого сердца, что это моя самая любимая книга из десятков, с которыми я знаком. Идем, заказываем, покупаем, это правда от всего сердца. Давайте узнаем, что думает Ирина о том, чем вредна или даже опасна идея о весе как о психологической защите.
В первую очередь она вредна тем, что она не соответствует действительности. У нас есть достаточно веские данные об исследовании там, близнецов, ну и в принципе популяционные, которые говорят, что вес зависит в наибольшей степени от биологических, генетических факторов на 50-70%. То есть есть вероятность, что вы будете весить столько же, сколько родители или ваши братья и сестры, а не столько, насколько у вас проработаны разные психологические травмы, комплексы и прочее. И несмотря на то, что нам, конечно, психологам очень хочется верить в то, что мы все сильные и психология управляет миром, пока этого не произошло, на вес также влияют множество других факторов, которые напрямую влияют на биологию. То есть пока у нас нету психологического фактора, который управляет весом. А что влияет на биологические факторы? Например, рецидивирующий диетический опыт. Люди, которые ограничивают себя в питании, потом неизбежно срываются, их вес обычно выше, чем в среднем по сравнению с людьми, которые себя никаким образом не ограничивали, питались то, что называется интуитивно. А на вес также влияют факторы окружающей среды, такие как уровень стресса, доступность медицинской помощи. В принципе, любой опыт, да, там, прием медикаментов, история болезней. Ну, я, в принципе, предполагаю, что даже климат может влиять на вес, потому что, ну, очевидно, если вы живете в средней полосе России, то вы знаете, что зимой пищевое поведение меняется в сторону более такого питательного, теплого и уютного, а летом или в отпуске в какой-то жаркой стране можно обходиться какими-то более легкими приемами пищи. Короче, вот эта идея о том, что психологические защиты каким-то образом управляют весом, она вредна тем, что она мешает работать с первопричиной каких-либо вообще колебаний веса. А это с пищевым поведением, прекращение вот этих вот диетических качелей, когда сначала себя ограничиваешь, а потом переедаешь. Ну и как хочу сразу всех, наверное, расстроить, то есть у нас нет хорошего способа контролировать вес. У нас есть хороший способ не утяжелять, не ухудшать ситуацию та, которая есть, стабилизировать вес, поддерживать его на вашей какой-то природной биологической норме, которая может отличаться от желаемого или от того, который нам задает социальные нормы. Это не ограничивать, питать себя, кормить себя достаточно, без ограничений, полноценно, на регулярной основе, давать своему телу движение, которое приносит удовольствие, и спать.
Есть ли вообще смысл искать особую роль отца в формировании расстройств пищевого поведения?
близкие люди играют определенную роль в развитии того психического заболевания, с которым мы сталкиваемся в практике. То нам говорит современная наука, что расстройство пищевого поведения — это мультифакторное заболевание. Ну, как практически, в общем-то, все, с чем мы имеем дело. И это звучит немножко как какая-то отговорка, но на самом деле, ну, это просто сложная природа бытия. У расстройств пищевого поведения есть биологические, то есть генетические факторы развития. Есть люди, которые биологически более склонны к тому, чтобы их вес мог снижаться до минимального, да, и мы когда говорим про, например, нервную анорексию, не все люди в состоянии снизить вес до критических значений, это очень хорошо. Поэтому, конечно, отцы имеют значение, но в том плане, что окружающие люди влияют на наше отношение к себе. Есть данные, которые говорят, что эти негативные комментарии по поводу тела, которые девочки, например, получают от отцов, они даже больше ранят, чем те комментарии, которые дают мамы. Поэтому с точки зрения профилактики расстройств пищевого поведения будет здорово, если родители, отцы будут понимать, что вообще не надо комментировать тело своего подрастающего или уже подросшего ребенка, и, возможно, не надо даже фокусироваться на каких-то изменениях, ну, серии «Ого, у тебя грудь появилась», да, то есть чаще всего это тоже сопряжено с переживанием стыда и желанием вот эту вот реальность увеличения груди как-то аннулировать и что-то с ней сделать, ну, обычно выливается в диетический опыт.
К слову о том, как важно не чувствовать себя одинокими. Мне, как специалистке, очень ценно знать, что в профессиональном сообществе есть столько опоры на крутых специалисток, чьи голоса вы слышали. Ой, друзья, последний блок на этот специальный сезон. Важная концепция в выздоровлении, про которую больше сейчас говорят, связана со словом «боди-нейтральность». Боди-нейтральность часто противопоставляют боди-позитиву. Это, да, всем нам знакомый старый добрый боди-позитив, который в районе там 2015 года был довольно громким словом, и ничего критично, прям плохого, наверное, в нем нет. Задумываясь об этом, можно обнаружить, что он сильно подчеркивает идею нашего тела как какого-то объекта. Очень ориентирован на внешний вид, выбирает призму такую, что мы смотрим на тело все-таки с точки зрения какого-то внешнего оценивателя, а иногда и, ну, будто бы газлайтим себя, что надо определенным образом вот к себе относиться. Давайте встанем перед зеркалом и произнесем парочку аффирмаций именно про то, что я там люблю свое тело. Обожаю, жить без него не могу. Ну, реально не могу, на самом деле. Но вы поняли идею. Это вообще идея самообъективации. И если подумать, то она скорее способствует, может увеличивать риск РПП. Слышали ведь, естественно, такое понятие, как токсичный позитив. Можно задуматься, насколько вообще реалистично ожидать такой бесконечной, постоянной любви в адрес своего тела и каждой его частички. Токсичный позитив, который вот про то, что мы должны всегда быть позитивными, независимо от обстоятельств, может как будто бы навязывать нам идею, что все должны любить свое вот тело, и тогда еще что делать-то? Вызывать самообвинение, чувство вины, когда не получается любить свое тело. То есть так я себя ругаю, что у меня тело какое-то не такое, а так я себя еще и ругаю, что я недостаточно позитивен в отношении своего тела. Ну просто не угодить. Боди-нейтральность же возвращает фокус к функциональности, тому, что тело умеет, может, что оно нам дает. Или может дать. Она подразумевает, что мы расширяем такой образ себя за рамки тела. Какие вообще еще у нас есть ценности? Что ведет нас к той жизни, которую хочется жить? Кажется, это то, про что я и говорила в своей истории. Совсем никогда я не опиралась на своем пути на боди-позитив. Это абсолютно окей. Боди-нейтральность дает нам не лупу, а наоборот такую возможность увидеть многогранный образ себя. Из этой концепции проще прийти к заботе о своем теле, кормить его, комфортно заниматься чем-то активным, давать себе отдых, время на восстановление, сделать себе ванну или душ, или намазаться тем, что увлажнит вашу кожу. Вы можете подумать о том, как бы внедрить на буквально 10-20% больше этой идеи в свою жизнь. Это не волшебная палочка и не щелчок пальцев, но, возможно, получится начать с маленьких шагов. Как бы вы ни чувствовали себя по поводу тела, например, можно договориться с собой, что это не остановит от того, чтобы встречаться с друзьями. Многим это очень помогает. Пробовать новую еду. Постараться добавить третий прием пищи, если вы обычно пропускаете его и только завтракаете и ужинаете. Если задумываетесь о том, чтобы пить поменьше кофе, потому что у вас от него тревожность, постарайтесь продумать, как это можно сделать наиболее бережно. Не ругайте себя, если все-таки будете пить этот кофе. Иногда вы пьете 2 штуки айс-латте в жаркий день вместо 1. Я думаю, очень хорошая нота, на которой закончить можно, это вопрос о том, насколько успешно лечится расстройство пищевого поведения и что является залогом успеха терапии. Дам слово Марианне и Ирине.
Это никогда не линейный процесс. Это процесс даже, я не знаю, не как ступенечки. Это какой-то клубочек, комочек, в котором мы идем иногда несколько шагов вперед, потом несколько назад. Вперед, назад. Не бывает с РПП, когда мы такие, да, сейчас я начну работать с питанием, потом я вылечу свой образ тела, поправлю его и вообще решу все свои психологические травмы, которые повлияли на то, что у меня появилось расстройство пищевого поведения, и еще и со средой поборюсь. И все это в одном и том же темпе и режиме. И да, сейчас, через 40 встреч, как нам обещает когнитивно-поведенческая терапия, улучшенная по протоколу, я достигну своей цели. Очень важно ориентировать себя на то, что это будет сложный процесс, но возможно.
У меня однозначное мнение, что нужно работать с питанием. Неважно, вы работаете с психологом, вы работаете самостоятельно. Вам нужно организовать себе достаточное питание, потому что именно ограничения в питании, они приводят к тому, что мы называем экспрессией генов РПП, то есть включается вот этот вот парадоксальный механизм, когда ты худеешь, тебе все еще недостаточно. Там есть точно психологический фактор, он достаточно значимый, но там есть и биологический. Поэтому мы должны работать с пищевым поведением для того, чтобы скорректировать все биологические риски и скорректировать все вот эти вот неправильные связи, которые в голове формируются. То есть у человека есть какая связь, что если ты вечером съела булку, там, пиццу, пельмени, что угодно, макароны, с утра встаешь на весы, видишь там плюс 300 грамм, и будь ты хоть кандидат или доктор наук, мозг сразу делает вывод, что это потому, что вот ты вчера ела условно запретную, естественно, это не запретная, это очень хорошая еда, это сложные углеводы, а еду. Поэтому без того, чтобы работать с питанием, мы не увидим прогресса в том, чтобы излечиться от расстройств пищевого поведения. Нам нужно починить вот эту вот здоровую связь, которая есть у людей, у которых расстройств пищевого поведения и вообще каких-то сложностей питания нет. Еда — это источник энергии, это источник удовольствия, это условие для того, чтобы организовать какую-то дополнительную или обычную коммуникацию, но условно все вечером вместе собрались и поужинали. И второй залог успешной работы — это работа с образом тела, потому что бывает так, что люди, которые самостоятельно, например, восстанавливают расстройство пищевого поведения, они уже перестали что-то такое деструктивное делать в отношении питания, но не починили свой образ тела. Я говорю про починить образ тела, это не значит научиться себя любить, не знаю, восхищаться, видеть красоту каждой свои складочки, целлюлитинки. Это значит относиться к своему телу с уважением вне зависимости от того, как оно выглядит. Нравится вам, как оно выглядит, не нравится. Понимать, что ты значимое, достойное, хорошее создание без относительно того, сколько ты весишь, какой размер одежды у тебя. Это, может быть, звучит абстрактно, но когда мы работаем в психотерапии РПП, то у нас есть конкретные шаги, которые мы делаем. Мы работаем с тем, чтобы расширять области самооценки, которые есть, чтобы она не вся опиралась только на то, сколько ты весишь и какой размер одежды у тебя. Мы работаем на том, чтобы прекратить то поведение, которое ухудшает образ тела. И обычно это проверки тела, это когда много раз за день подходишь, подсматриваешь на себя в зеркало и думаешь, боже мой, какое страшное существо там отражается. Даже вне зависимости от того, что объективно люди о вас думают, прекрасно, красиво, индивидуально и так далее. Мы работаем с избеганием, когда человек, например, из-за того, что не уверен или не уверена в том, как она выглядит, или он, например, не ходит в бассейн, а это важно для кого-то, или не ходит на свидание, или не ходит на работу. Когда мы вот это вот поведение удаляем, в принципе, это достаточная база для того, чтобы дальше развивать заботу о себе, принятие, переносимость того, что мы несовершенны. Это, наверное, еще третий компонент, который очень важен. Понять, потому что совершенство в этом мире — это утопическая идея, и можно потратить всю жизнь на то, чтобы гнаться за этим совершенством, никогда этого не достигнуть, пропустить очень много важных, значимых событий.
Как-то так. Хотя в этом эпизоде было меньше всего про отцов и не было статистики и конкретных фактов, по большей части, если сравнивать с предыдущими двумя, мне кажется, это не менее важным. Мне важна обратная связь, поэтому я буду рада, если вы поделитесь ей в Инстаграме со мной и подпишитесь на меня и других специалисток. Спасибо, что полностью послушали этот сезон. А если часть, тоже спасибо. Можете, только с согласия, пожалуйста, поделиться выпусками с кем-то, кому они могут быть по душе, но с согласия. Пожалуйста, давайте все делать с согласия в этой жизни. Помните, что вы не одни. Ну, до встречи!